Вы слухаете белорусскую программу «Радио Свобода» у Пражской студии Сергей Навумчик. Члены координационной рады звернулись до громадян Беларуси и сусветной супольности. Теперь за пытание милицианту могут посадить на трое суток. Чтоб сказала дочка зниклого бизнесовца Красовского Александру Лукашенко, коли б его побачила. Гэты и іншыя темы на протягу наступной годины нашего эфира. А зараз выпуск новинов. Легитимность 6-го термина Лукашенко не признается большинству белорусов, заявила координационная рада. Учора мы черговым разом переконалися, что улады не лічат, что у белорусов есть право на мирный протест, говорится в заяве про протесты у Беларуси после инаугурации Лукашенко, у якой координационная рада осуджая уживание силы супраць мирных громадянов. Рада закликает все законные органы выконавчий, законодавчий судовый уладов, органы мясцового самокирования распачать усе заходы по обороне суверенитету, незалежности и территориальной целостности Беларуси, забеспечение национальной и громадской безпеки, переодоление усеобдымного громадского, социального и политического кризиса Украине, а так само закликая улада до диалогу, как не допустить расколу сярод белорусов. 23 вересня у разных местах Беларуси зафиксовано 59 протестовых акций с уделом каля 5000 человек, поведомляя Министерство внутренних справ. Згодно с подликами ведомства, за порушение законодавства об массовых мероприемствах были затриманы 364 человеки, з их у Менску 252. Европейский звяз лічит, что инаугурация и новый президентский термин Лукашенко не мают демократичной легитимности. Такую заяву от имя Евразвязу зарабил высокий представник Евразвязу у галине замежной политики и безпеки Жузеп Борель. У своей заяве он снова выказывает солидарность с мирными демонстрантами в Беларуси. Цитую. «Мы уражены и крануты мужностью белорусского народу, яке протягивает мирные демонстрации за демократию и свои основные правы, не глядя на жесткие репрессии с боку уладов Беларуси. Мы солидарны с белорусами и цалком подтримливаем их демократичное право обирать своего президента с допомогой новых, свободных и справедливых выборов. Мы подтверждаем наши чекания, что белорусские улады неоткладно устремаются от любых дальнейших репрессий и гвалту, накированных супраць людей». США, Канада и Британия могут ввести санкции супраць белорусских чиновников уже 25 вересня. Про это поведомляет агентство Reuters, посылающееся на анонимные крыницы. Крыницы отзначили, что термин уведения этих индивидуальных санкций супраць особо отказных за фальсификацию президентских выборов и гвалт у относенных до мирных протестовцев может быть крыху пересунуты с уваги на координацию помеж тремя краинами. «Мы шокованы тем, что побачили. Гвалтом, его жорсткостью и, честно говоря, дерзкостью, с якой оно применяется, на опрос на вачах у журналистов», заявил сегодня министр замежных справ Великобритании Доминик Раб, выступающий у парламенте Великобритании. Норвегия лічит, что инаугурация Лукашенко не надала ему легитимности. Про это написал у твиттере Эудгун Гальвурсен, державный секретар МЗС Норвегии. Паўсакрэтнай інаўгурацыі не надаюць легітымнасці. Інаўгурацыя Лукашэнкі толькі паглыбляе палітычны крызіс у Беларусі. Міністэрства замежных справ Норвегіі паўтарае заклік да ўладаў устрымацца ад гвалту і весці сур'ёзны дыялог з апазіцыяй. Выбары не былі ні свабоднымі, ні сумленнымі, адзначыў адзін з кіраўнікоў знешнепалітычнага ведомства Норвегіі. Литовский парламент сегодня принял заклик до ураду поширить спис белорусских чиновников, яким заборонен уезд у Литву в связи с их дотычностью до фальсификации выборов и до репрессий. 31 жнивня Литва, Латвия и Эстония ввели заборону на уезд на их территорию для 30 белорусских службовых особов. У санкційний список, крім Олександра Лукашенка, включено серед інших помічник президента у національній безпеці Віктор Лукашенко, керівник адміністрації президента Ігор Сергієнко, його намісник Максим Рижанков, так само Вольга Чуприс і Дмитрий Крути, намісник керівника справи президента Геннадій Богдан, керівник ЦВК Лідія Ярмошина і чальці ЦВК Вадим Іпатов, Олена Дмухайло, Світлана Кацуба, Ігор Плешевський, Олег Сільжевський, Ірина Целіковець, керівник КДБ Валерій Вакульчик, з вересня він призначений державним секретаром Ради безпеки, керівник Комітету державного контролю Іван Тертель, призначений керівником КДБ і старшиня слідчого комітету Іван Наскевич. У документі відзначається, що ухвалений раніше спіс 30 білоруських службових особ, яким заборонено уїзд у Литву, не з'являється вичерпальним і повинен обновлятися. Адвокат Сергій Зікрацький упевнений, що справа супроць головного редактора нашої Ніви Єгора Марциновича повинна бути неоткладно спинена, бо у його не було прямого наміру на покльоп. Раніце 23 вересня у квартирі Єгора Марциновича провели пиратрус супрацовники управління власної безпеки МУС. З квартири конфіскували комп'ютерну техніку, телефони і лічбові носбіти Єгора Марциновича і ягоної жінки, журналістки Тутбай Адар'ї Гуштин. Марциновича вивезли з квартири після пиратрусу для допиту у центральному апараті слідчого комітету. Сьогодні члени координаційної ради Павел Латушко і Вольга Ковалькова, які вимушені знаходяться за межой, звернулися до громадян Білорусі і сусвітньої супольності.
Шановні громадяни Білорусі, сьогодні утром Олександр Лукашенко назначив себе президентом Республіки Білорусь. Зробив це в обстановці строжайшої тайни і секретності.
Під охраною ОМОНа. В узком кругу всех своих избирателей он принес присягу на Конституции, которую написал сам.
И на которую сам же в очередной раз наплевал. В очередной раз продемонстрировал свою неадекватность.
Белорусы не голосовали за него на выборах. Да и выборами этот фарс назвать сложно.
Александр Лукашенко в очередной раз показал, что ему безразлично мнение народа.
Но есть и позитивная новость. С сегодняшнего дня Александр Лукашенко – простой гражданин Республики Беларусь. Он сам лишил себя всех остатков легитимности. В обществе есть мощный запрос на диалог. Но с нами говорят дубинками ОМОНа из кабины вертолета с автоматом в руках.
Мы поддерживаем бессрочную мирную акцию гражданского неповиновения, игнорирование любых поручений незаконной власти, мирные акции на улицах городов.
Мы достойны лучшего будущего. Мы вместе построим Беларусь, которой будем гордиться. Мы поддерживаем всех граждан Беларуси, которые не согласны с инаугурацией Лукашенко, которые будут выходить на мирные акции протеста, объявлять забастовки. Мы поддерживаем государственных служащих, которые не признают результаты выборов. Мы поддерживаем решение белорусов использовать все законные способы протеста по всей стране.
Мы требуем от всех следователей, получивших заявление о совершенных преступлениях в отношении простых граждан, возбудить уголовные дела в отношении подозреваемых и незамедлительно начать расследование. В случае противодействия вышестоящих руководителей Следственного комитета и прокуратуры пишите рапорты об отставке.
Мы поддерживаем всех спортсменов, которые заявляют об отказе участия в спортивных мероприятиях.
Мы подтримуем усіх дзеячоў культуры, якія вырашылі не прымаць удзел у публічных мерапрыемствах.
Мы призываем всех честных журналистов, государственных СМИ заявлять в прямых эфирах и иными способами о несогласии с незаконной инаугурацией. Мы призываем всех белорусов сказать свое решительное «нет» беззаконию и лжи.
Мы готовы незамедлительно приступить к переговорам с премьер-министром Беларуси и председателями комиссии Палаты представителей о назначении даты новых выборов и временном управлении страной на переходный период. Мы призываем Европейский Союз, Великобританию, США, Канаду, Китай, Россию принять однозначную позицию о признании нелегитимности Лукашенко и рассмотреть вопрос об отзыве на консультации своих послов.
Мы предлагаем создать международную группу медиаторов из высоких представителей Австрии, Великобритании, Германии, России, США и Франции при поддержке ОБСЕ.
Мы просим принять на ближайшем заседании Совета ЕС решение о введении санкций в отношении Лукашенко, а также лиц, причастных к фальсификации выборов, насилию и финансированию режима.
Сейчас наступил момент, когда каждый должен ответить на самый главный вопрос.
Кого любишь?
Люблю Беларусь.
И что взаимно?
Заяву координационной рады комментует Винцук Вячорка.
Координационная рада, не глядя на жесткие и вельми жесткие репрессии, это арешты, криминальные справы, депортации, все ж таки дейничая. И дейничая последовательно, как центр генерации политических оценок. Сегодняшняя их заява о правных наступствах так званой инаугурации Лукашенко в этом усвечении. Там беспечные, докладные формулировки, связанные и с явным порушением законности и подчас самой инаугурации, и всего, что ей попередничало. Разом с тем, там есть сказ, который выкликал у меня питание. С принесением присяги Александром Лукашенко скасованы все правные подставы его законного и легитимного пятого термина. И вот эти приметники, законный и легитимный пятый термин, я начну видать уже это не выпадково. Авторы заявы, худшее за все, таким чином хотели, напевно, провести контраст помеж Лукашенко, умовно кажучи, позавчорашним и Лукашенко учорашним. Мовляв, да, принесение присяги, и он был цалком легитимным и зробився был президентом отповедно белорусским законам. Ну, а потом эта подстава зникла. Але, коли такая была тактичная задума, то, на мою думку, все ж таки этот сказ может быть потрактован стратегично. Мы ж памятаем, что после выборов 94-го года это одиные выборы, в яких удельничал Лукашенко, якія, ну, в целом треба признать свободными, справедливыми и прозрыстыми. Усе наступные выборы, усе наступные референдумы отбывались практично по воле такого самого законодавства и такой самой практики, что и жнивенские выборы 2020 года. Тое самое попереднее голосование, те самые сформованные с представников одного предприемства, подначаленными директору часов комиссии выборчих. Немогчимость для назиральников реально сочить за подликом и фиксацией выников. Так было весь этот час. И не сдарма все эти выборы и все эти референдумы не были признаны ни белорусскими политическими силами демократичными, ни недержавными назиральниками, ни авторитетными международными организациями, АБСЕ, Евразиас и так далее, как свободные, прозрыстые и справедливые. И коли теперь белорусская политическая структура робит заяву про законность и легитимность пятого термина Лукашенко, ну то, на жаль, тут можно поставить питание, а ці згодная, власне кажучи, координаційна рада з тими ранейшими оценками ранейших виборів і референдумів. І з цього виникає ось що. Серед тих виборів і референдумів були референдуми 95-го і 96-го годів, які у сумі скасували поділ уладов, які гарантувала Конституція 94-го году, скасувала уравноважений геополітичний курс отвязывание от постсоветской просторы. Ну, может, теперь говорка не только про геополитику, кольки про внутрибелорусское владкование. И невыпадково депутаты легитимных скликаний в парламенту 12 и 13, небеспечно легитимные, признанные всеми международными структурами, яны лечили падзеі, асабліва 96-го году, па сутнасці дзяржаўным пераваротам, які прывёў да замацавання самаўладства прэзідэнта і поўнай маргіналізацыі заканадаўчай і судовай уладаў, іх поўнага падначалення вось гэтай самай адзінай галіне, якая ператварылася ў ствол. І калі зыходзіць з неканстытуцыйнасці тых рэферэндумаў, то пытанне пра вяртанне Канстытуцыі 94-го году вырашаецца вельмі проста. У краіне аднаўляецца законнасць, і адным рашэннем выбранага легітымнага лідара прызнаецца нядзейным усё тое, што было ўчынена ў парушэнне Канстытуцыі і законаў. У тым ліку абодва рэферэндумы 95-го і 96-го гадоў. Але калі лічыць все ж таки законным і легітымным той стан, у якім знаходзілася ўлада Беларусі да учорашняга дня, да 23 верасня, ну тады што, тады трэба лічыць тыя рэферэндумы легітымнымі, і тады трэба нейкі спецыяльны рэферэндум, каб вярнуцца да Канстытуцыі 94-го году. Карацей кажучы, магчыма, той сказ, які я цяпер разбіраю, быў усяго толькі праявай такой, ну, сённяшняй тактыкі. Але, па правдзе, кожная теза ў такіх дакументах мае стратэгічнае вымярэнне. Я думаю, вакол гэтага яшчэ будзе адбывацца сур'ёзная дыскусія ў беларускіх дэмакратычных колах.
Гэта было меркаванне Вінцука Вячоркі. Вы на хвалях Радыё Свабода ў пражскай студыі Сергей Навумчык. Паказальную гісторыю расказала газета «Наша Ніва». Раман Рашэцкі, бацька чацвярых дзяцей, жыве ў Берасці. У гэтыя выбары ён запісаўся ў незалежныя назіральнікі, пасля які многія стаў хадзіць на мірныя пратэсты. І вось за марш на дзень народзіна ў Лукашэнкі, куды Раман выйшаў з белымі тапачкамі, ён атрымаў 15 сутак. Таксама яго ўзялі бел-чырвона-белы сцяг і занеслі яго ў вопіс канфіскаваных рэчаў, сказалі, што пасля вызвалення можна будзе сцяг забраць. 17 верасня Рашэцкі пайшоў у міліцыю. Яму сказалі, што калі ён будзе прыходзіць пасцяг, гэта будзе расцэнена як надакучлівае прыставанне да супрацоўнікаў міліцыі. У той жа дзень ён напісаў скаргу і аднёс яе ў дзяжурную частку, тэлефанаваў пасля, каб даведацца выходны нумар дакумента, але трубку не взяў, і тады 18 верасня ён зноў прыйшоў у міліцыю. Ён стукаўся ў браму, сказаў, што яму трэба даведацца нумар скаргі. Паставы адказаў: «Так, добра, пачакайце», а праз пэўны час выйшаў іншы участковы, запрасіў зайсці ў РАВС і склаў пратакол. У фабуле пратакола так і напісалі: «Надакучліва прыставаў да супрацоўніка міліцыі». І пратрымалі пад вартай трое сутак. Унікальная сітуацыя, якую расказала наша Ніва, канешне, выглядае цяпер нават просты зварот да міліцыянта. Ну, скажам, калі вы прыехалі з Менску ці Віцебску ў Берасці і запыталіся, як знайсці нейкую вуліцу у міліцыянта, ён можа расцаніць гэта як надакучлівае прыставанне да супрацоўніка міліцыі, а вы атрымаеце трое сутак арышту. А зараз выпуск навінаў. Легітымнасць шостага тэрміну Лукашэнкі не прызнаецца большасцю беларусаў, заявіла каардынацыйная рада. Учора мы чарговым разам пераканаліся, што ўлады не лічаць, што ў беларусаў ёсць права на мірны пратэст, гаворыцца ў заяве пра пратэсты ў Беларусі пасля інаўгурацыі Лукашэнкі, у якой каардынацыйная рада асуджае ўжыванне сілы супраць мірных грамадзянаў. Рада заклікае ўсе законныя органы выканаўчай, заканадаўчай, судовай уладаў, органы мясцовага самакіравання распачаць усе захады па абароне суверэнітэту, незалежнасці і тэрытарыяльнай цэласнасці Беларусі, забеспячэнне нацыянальнай і грамадскай бяспекі, пераадолення усеабдымнага грамадскага, сацыяльнага і палітычнага крызісу ў краіне, а таксама заклікае ўлада да дыялогу, каб не дапусціць расколу сярод беларусаў. 23 верасня ў розных месцах Беларусі зафіксавана 59 пратэстовых акцый з удзелам каля 5 тысяч чалавек, паведамляе Міністэрства ўнутраных спраў. Згодна з падлікамі ведомства, за порушэнне законодавства об масовых мероприемствах были затрыманы 364 чалавекі, з іх у Менску 252. США, Канада і Британія могуць увесці санкцыі супраць беларускіх чыноўнікаў ужо 25 верасня. Пра гэта паведамляе агенцтва Reuters, спасылаючыся на ананімныя крыніцы. Крыніцы адзначылі, што тэрмін увядзення гэтых індывідуальных санкцый супраць асобаў, адказных за фальсіфікацыю прэзідэнцкіх выбараў і гвалт у адносінах да мірных пратэстоўцаў, можа быць крыху перасунуты з увагі на каардынацыю паміж трыма краінамі. Мы шакаваныя тым, што пабачылі, гвалтам, яго жорсткасцю і, чэсна гаворачы, дзёрзкасцю, з якой яно прымяняецца наўпрост на вачах у журналістаў, заявіў сёння міністр замежных справ Вялікабрытаніі Дамінік Раб, выступаючы ў парламенце Вялікабрытаніі. Нарвегія лічыць, што інаўгурацыя Лукашэнкі не надала яму легітымнасці. Пра гэта напісаў у твітары Эўдгун Гальвурсен, дзяржаўны сакратар МЗС Нарвегіі. Літоўскі парламент сёння прыняў заклік да ўраду пашырыць спіс беларускіх чыноўнікаў, якім забаронены ўезд у Літву ў сувязі з іх датычнасцю да фальсіфікацыі выбараў і да рэпрэсіяў. 31 жніўня Літва, Латвія і Эстонія ўвялі забарону на ўезд на іх тэрыторыю для 30 беларускіх службовых асобаў. У дакуменце адзначаецца, што ухвалены раней спіс 30 беларускіх службовых асобаў, якім забаронены ўезд у Літву, не з'яўляецца вычарпальным і павінен абнаўляцца. Адвакат Сергей Зікрацкі упэўнены, што справа супраць галоўнага рэдактара «Наша Нівы» Ягора Марціновіча павінна быць неадкладна спыненая, бо ў яго не было прамога намеру на паклёп. Раніцай 23 верасня ў кватэры Ягора Марціновіча правялі ператрус супрацоўнікі ўправлення ўласнай бяспекі МУС. З кватэры канфіскавалі камп'ютарную тэхніку, тэлефоны і лічбавыя носьбіты Ягора Марціновіча і ягоныя жонкі, журналісткі Тутбай Адар'і Гуштын. Марціновіча вывезлі з кватэры пасля ператрусу для допыту ў цэнтральным апараце следчага камітэту. Вы на хвалях Радіо Свабода, і зараз прапануем вашай увазе аўдыёверсію маналогаў беларускіх студэнтак пра іх досвед сумаўлення з прадстаўнікамі беларускіх так званых праваахоўных органаў.
А мяне здзяржалі 9 сентября 2020 года возле станции метро «Малиновка». Мы собрались с нашими студентами-медиками в цепь солидарности, это была акция, и мы увидели сотрудников в зеленой форме, ну, я немножко не разбираюсь, там, ОМОН или внутренние войска, не знаю, и их было человек 20. И они нас начали окружать, то есть они встали в цепь и начали нас оттеснять.
Первый раз меня задержали 5 сентября. До этого были просто попытки задержать. Мне удавалось этого избежать. Я почти каждый день выходила, на адреналине бегала. Вот как-то получилось, задержали меня даже, ну, как бы, не как-то вот в открытую выдернули там из толпы. Нет, на улице пустой, когда я возвращалась домой. Просто подъехал сзади бус, и такой, мол, девушки, пройдемте.
Ну, насамрэч, там, где меня затримали, это, по сути, нават не был марш. Это не была массовая акция. У авторок затримливали женщин на Машерова. Моцно, тогда меня не затримали, я была про дорогу. І я вже не могла ні пайсці, і за тих дзяўчат, яких затрымалі, і за Машу Калеснікову. Але вось менавіта гэта акція на не атрымалася. І ми з мамою вирішили, що ми тут прогуляємося просто. Ну, не міг, а чому б не прогулятися. Ми вирішили, що ми 18.30 сидім, і 18.30 нас затримали.
І ми з дівчатами йшли останні. Ми всімером стали в цепку і просто направлялись за нашою толпою. Під'їхав бус без номерів, під'їхав синий автобус, ну и все. И просто к нам подошли и сказали, вы задержаны, и у вас нет никаких прав. Незнакомые какие-то кричат, то что отпустите их, это дети. А в этот момент немножко не соображаешь, единственное, о чем думаешь, нужно позвонить маме, просто сообщить, что нас увозят, все.
Потому что, ну, мне кажется, самое страшное – это пропавшие без вести. Представьтесь, нет, мы представляться не обязаны. Куда вы нас везете, узнаете. Центральная РУВД оказалась. Ну, то есть мы хотели до них как-то достучаться, а они, мол, такие, у вас мозги промыты. То есть мы считаем, что у них мозги промыты, они считают, что у нас мозги промыты. Постояли полчаса лицом к стене, ну, как, знаете, такая обнаженная формальность. Они начали сразу же, я удивилась, чему... То, что они с такими милиционерами все с улыбочками, мол, ну вот, вы будете политзаключенный, вас пожалеют.
Я на вас не заразумела, на самом деле, человек нас затримали, потому что, Вась, мы прошлися, мама меня одразу обдымает, это моя дочка, там, кто вы, представьтесь, я ее не отпущу, и так далее. Я разумею, что, коли на нас напало некалькі мужчинов, то треба спокойненько уже вести, сказала Вихадем. І нас ось повели у мікроавтобус. Коли ми туди сіли, там вже було некілька жінчин. Мені не давали відказатися на телефон, який у мене вже розривався, тому що явно люди побачили на відео, що мене затримали. А нам не казали, куди ми їдемо, нам не казали, чому ми затримали. Ми тільки чули по раці, що жінку з дитином не трогайте, остальне зачищайте.
Перше, одразу ж, це дуже настойчива фраза «виключите телефон». Я сказала «виключите телефон» моментально. І ти їм говориш, що я маю право, щоб «да, хорошо, я не буду звонить, уведомите, пожалуйста, адвоката, нанимателя, родителей, кого хотите, уведомите». Сказали, вы фашисты, вы поддерживаете, вы не понимаете, что вы делаете, вами управляют, вы потом все поймете. Неприятная фраза, они сказали то, что нам всем, всем девушкам билет в один конец, уезжайте в другую страну и торгуйте там своим телом. Не надо тут. И я за все свои 21 год, хоть и немного, но я столько оскорблений никогда не слышала, и это были угрозы, что мы вас сейчас изобьем. И вот одного из мужчин, он сказал, то, что у него проблемы с сердцем, его проигнорировали, а когда он встал, в этот момент зашел мужчина в маске, ну, как мы сейчас говорим, тихарь. И на то, что человек встал и хотел попросить помощи, он просто к нему подлетел, повалил на пол, начал его избивать. Но что меня поразило, что к нему подключились другие сотрудники, у них как будто вот эта нехватка, они хотят бить-бить. И вот они начинают и материть его, и избивать, и в живот бьют, ну и все. И тот уже, когда без сознания почти что остался, они уже отошли. И одна из наших девочек сказала, а как ваше имя, представьтесь. На что она, к ней подошли просто ребром кисти и зарядили по голове.
Знаю, моя мама больше так жестко отказывала, потому что она отказывала еще и за меня, вернее, за меня хвалевалась. Дали мою маме речи и отправили до дверей. Ну, все, уже на выход. Она там поворачивается, там моя дочка, и кажет, сейчас ваша дочь тоже выйдет за вами. Тобок мы особливо навод не разветались с ней, и она вышла. Мы трошку посидели, и нам сказали в камеру. И нас засунули, это так само стакан называется в Раусе, бетонная шерая коробка, там, где вельми холодно, и она вельми маленькая, там, где 2,20 на 2,50, как мы там сидели, вылечивали. На всех человек из этой камеры, коли это так можно назвать, нам давали 0,5 воды, одну бутыльку воды из-под крана.
Это было очень забавно вот это все выслушивать, давать показания. У меня флаг был в сумке с собой. На момент задержания на мне его не было. Он был в сумке, конечно же, мне сказали, вы знаете, что это за символ? Я такая, а вы знаете, что это за символ? И началось вот это, вы поддержите фашизм, опять же, вы не понимаете, что вы делаете. Это какое-то настойчивое желание убедить, что мы это ради нашего блага делается. И мне была чисто стрессовая ситуация для организма, потому что это все первый раз, и мне вот надо было, я в себе поставила вот установку, не унижаться, не показать свою слабость. То есть я буду как сыч сидеть, смотреть, молчать, но я не скажу вам ни слова, которое как-то будет, ой, извините, как-то ошибочка вышла.
И когда нам сказали собираться, мы думаем, ну все, все, мы уезжаем, нас сейчас заберут родители там, парни. И я выходила первая, и открывается дверь, и они говорят, идите во двор. Мы идем во двор, и там бус стоит. Такой коридор создали, и нас окружают. И тут мы понимаем, что мы едем на Окрестино, но куда же еще? Ну и вот в этот вот самый момент было страшно, потому что ты понимаешь, что ты едешь на то место, где избивали, ну, до смерти людей, ну и не очень хочется, естественно, туда попасть. И все, потом на Окрестино нас выпустили, уже повели. Ну, вот это был самый страшный момент, когда мы выстроились к стене, и я думала, что сейчас подойдут и начнут просто лупить всех. Ну, им же все равно, девочки, не девочки, бабушки, дедушки.
Все, и нас засунули 6 человек в 6-местовую камеру, другим поверьте. Мы там убачили хлеб, обрадовались, поели его и легли спать. У меня после этих ложков были синяки. У окреслення вогулі ніхто до суда на питання на твоє ніхто вогулі нічого не відказує. Можуть послати, можуть просто не відказати. Ми поспіли познайомитися з назиральником, який, як після нам сказала дівчина, він є у чорній книзі нейкій, що він кшталту більш за всіх бив людей 9-го, 10-го, 11-го. Нам він так само там щось погрожав пересчитати прыщі на жопі, якщо захоче. Ми не зрозуміли, на що ми то хотіли.
Ні один із них не був чоловічим по відношенню к нам, хоч ми єдиний народ, і вони вважають, що це ми іменно розділили страну на 2 частини, але я завжди боялась, що мене ізнасилують і заб'ють. От прям правда у мене чомусь так відложилось, тому що на протязі от того часу, коли ми на Окрестіно були, нам все время об этом говорили.
Но вокруг меня, то есть когда я вышла из РУВД и выложила фотографию в Facebook вот эти вот кеды мои, но они были без шнурков, ну, я написала по факту просто, ну, меня задержали, мне люди начали писать, успокойся, мы тебя соберем на штраф, не волнуйся. Ну, и ты такой, подождите, зачем? Я сама, подождите, мне еще даже штраф не выписали. Вот, ну, вот это, то есть я сразу почувствовала, что везде помощь есть, и можно обратиться. То есть тебе не просто помогут словами, тебе действительно и тот же штраф кто-то платит.
Нам было складано только до суда, потому что ты абсолютно не ведаешь, что отбывается. Ты никто. Але коли нам присудили сутки, все были спокойны абсолютно. Ніхто не засмутився, ніхто не розчарувався. Ми дуже шмат сміялися. Нас посадили, щоб ми потратили тиждень свого життя дарма, а ми його протягнули собі на роди сміхом.
Ні, на самом деле я хочу видеть в людях хороше. Я вижу, ну, вони ж такі ж люди. Тобто ми вместе, може, десь їдемо в автобусі з ними, в магазин ходимо. У них як-то дуже все примітивно, як будто от вкололи в цю ін'єкцію політінформації. И ее надо придерживаться.
А родители меня встретили шампанским и борщом. И мне сказали, пока ты не выпьешь это шампанское, не начинай рассказ. Я не знаю, это никак не останавливает. И мы с девочками обсуждали, когда мы сидели в камере. Я говорю, девочки, вы еще будете выходить? На что мне отвечают, так я уже продумываю наряд, в чем идти.
И я догадывалась, что кто-то будет, а мама, может быть, коллега. Але я вышла, и я убачила там столько людей своих, тих, с кем я давно не могла убачиться. Сябровку, которая ранее была моя лепшая сябровка, и мы зараз полгода, в принципе, не стосовались, и она приехала. Любое деяние выкликает супродеяние. И зрозумела, что коли посадили одного, за его выйдут 5 человек. Коли дали штраф одному, ему сберут 20 человек штраф.
Остановиться уже нельзя, потому что механизм запущен. Просто сказать, а, ну, ладно, хорошо, вот синяки зажили, вот штраф выплатили, ну, все, вроде можно жить дальше, нет, не получится.
А я думаю, а почему мы должны бороться за нашу свободу, за нашу победу? И если все это из одного человека. И я теперь знаю, что когда будет грустно, нужно просто в воскресенье идти в город, заряжаться. Хоть я очень надеюсь, что этих воскресений будет все меньше и меньше, потому что потом мы будем просто пить шампанское и все.
Белорусская служба «Радио Свободы» часово обновляет радиовещание на средних хвалях. Программы можно щодня слухать на частоте 1386 кГц. От 21 до 22 и от 23 до полуночи по Ленинского часу. Настройтесь, коли ласка, на эту частоту в своем регионе и поведайте нам про якость приему. А так само дайте нам ведать, те важное для вас радио у часе проблем с интернетом. Шукайте «Радио Свобода» на всех социальных сетках.
Дочка зниклого 21 год тому бизнесовца Анатолия Красовского, диетолог и громадская зияшка Валерия Красовская про будущий суд над замовниками и выконавцами злочинства, про признание былого собравца Гаравского и про то, чему лидеры оппозиции и люди на мирных протестах у Беларуси мало сгадывают про справы зниклых. С Валерией Красовской поговорила Ганна Соус.
От некалькі дзён таму споўніўся 21 год, як няма вашага бацькі. Мы з вамі папярэдня гутарылі, і вы сказалі, што ў вас, на жаль, склалася такое ўражанне, што гэтая дата і сама трагедыя неяк забылася і не гучыць на фоне мірных пратэстаў. Чаму вам так падалося?
Мне так падалося, бо мірныя пратэсты, яны адбываюцца кожны дзень, з пачатку прэзідэнцкай кампаніі апошняй. І я вижу вельмі много креативних плакатів, постерів, фотоздимків людей, які були, особ, які були катовані за кратами, наприклад, загинулих. Але я амаль не бачу портретів Анатолія Красовського, Віктора Ханчара, Юрія Захаренка і Дмитра Завадського. Так само я не бачу упомінав про знищення пресі. Ну, я ще такий момент, я поки що ні водного слова не почула від Світлани Тихановської про гвалтовне зникнення на Білорусі. Я не почула ні водного слова ні одної особи, яка дихає більш-менш значну роль, значну політичну роль у останніх подіях на Білорусі.
Я сподіваюся, що вони послухають нашу передачу, ці їм передадуть ваші слова, і гэта реакція не в забаві, сподіваюся, може бути. От тепер велика кількість людей, які виходять на мирні протести, многі з їх признаються, що сьогодні вони вперше стали активними у громадському політичному житті. Ну, многого вони не ведали, ці не хотіли ведати, це відбувалося поза їхнім життям. Що б ви сказали їм, чому важна пам'ятаць пра справы зніклых і як звязаны гэтыя знікненні і тое, што 26 гадоў прэзідэнцтва цяпер людзі выходзяць на вуліцы, каб гэта скончылася?
У мяне ёсць адчуванне, што значная частка людзей, якія мірных пратэстоўцаў у апошні час, гэта вельмі маладыя людзі. Яны, напэўна, свядома не перажылі гісторыю гвалтоўных знікненняў на Беларусі. Яны не памятаюць, ці яны нават увогуле не ведаюць. Я магу гэта зразумець. Але глядзіце, што атрымліваецца. Па-першае, Лукашэнка фізічна ліквідаваў сваіх палітычных апанентаў. Першым быў Геннадзь Карпенка, які загінуў вельмі дзіўнай смерцю. Потым быў Юрый Захаренка, які знік бесследна. Юрий Захаренко був міністром внутрішніх справ, тобто це не був некий невідомий чоловік, це був чоловік, твар якого ведав, мені здається, кожен білорусь більш-менш, бо він був завжди, твар був бачений кожен день з екрану телевізору, з екрану інших медіа. Потім був Віктор Ханчар, вельми амбіціозний, харизматичний політик, який так само був вельми відомою персоною. Вони зникли, після цього ніякий час не було серйозних опонентів для Лукашенки. Потім він перекроїв конституцію і законодавство таким чином, що він безлімітно може заставатися во владі. Після цього кожні президентські вибори були фальсифіковані, і фальсифікації були навіть не дискретні, навіть не ніякі тонкі, вони були на виду. Кожен раз були мирні протести, але кожен раз вони були вельми гвалтовно
Розогнані, можна сказати так.
І ті особи, хто супротивляв Лукашенку, хто хотів стати президентом, ті особи були, оказалися за кратами, де провели різні терміни, і ці особи більше не мали політичних амбіцій, бо за кратами з ними здарилися жудасні речі, об яких вони навіть більше не хочуть сказати. Уся влада Лукашенки, вона побудована на корупції. І коли ми будемо кожен раз забувати імена тих, хто знайшов у собі моць супротистояти, хто віддав своє життя, своє здоров'я, свою кар'єру для нас, за нас усіх. І нічого не зміниться у Білорусі. Коли ми будемо забувати імена наших героїв, то світлої будучині у нас бути не може, бо історія повторюється кожен раз.
Валерія, не так давно, при кінці 19-го року, були боєць СОБРа Юрій Гараузький розповів у німецькій хвалі про обставини зникнення і забойства Захаренки, Гончара, Красовського. Ви тоді не захотіли на той момент коментувати гэтае признання, бо гэта, ну, було для вашої сім'ї вельмі балюче. Давайте зробимо гэта тепер.
І тепер гэта натуральна вельмі балюче. Я не думаю, що я та персона, яка може з професійно коментувати його виказування, бо я не юрист, я не слідчий. Я увогулі в житті маю таку позицію, що чоловік, коли він у нормальному психічному стані, він завжди каже правду. Тому я так само і в гэтым випадку заходжу з того, що він каже правду. Увогуле ён розказує те, що ми вже ведали у агульних рисах, ту жудасну історію, яку ми ведали, менавіта, що мой батька, так само Віктор Ганчар і Юрій Захаренко, яны былі выкрадзены і забітыя у той же день, у ту ж ноч. Але ён дадае яшчэ некалькі дэталяў, якія мусяць быць правераныя, але мной ці маёй сям'ёй, але незалежнымі следчымі.
Алена Захаренка, дачка Юрыя Захаренкі, ёй было вельмі цяжка, але яна сустрэлася з Гараўскім, як яна казала ў інтэрв'ю «Свабодзе», ён прайшоў праз мой дэтэктар хлусні, яна з ім пагаварыла, паглядзела ў ягоныя вочы, ёй было вельмі цяжка гэта. Ці вы хацелі б пагаварыць з гэтым чалавекам?
Не, асабіста я не хацела б пагаварыць з гэтым чалавекам, але я б вельмі хацела, натуральна, чтобы ён, а таксама усе астатнія байцы СОБРа і усе датычныя да гвалтоўных знікненняў Віктора Ганчара, Анатолія Красовскага, Юрія Захаренкі і Дмітра Завадскага, каб яны далі свае паказанні ў кантэксце незалежнага расследавання.
Татьяна Захаренко казала ў інтэрв'ю, што от всё её жыццё з таго моманту, з траўня 99-го года, было зламанае, паламанае і няшчаснае, і дагэтуль яна не адчувае сябе сваёй у той краіне, дзе яна знаходзіцца. Яе жыццё склалася не так, як яна хацела. Ну і вось гэта всё паламала яе жыццё. А як склаўся ваш лёс пасля 16 верасня 99-го году? Ці так вот, ці гэтая рана такая ж балючая, як тады была? Вы таксама за мяжой, як і Алена Захаренка, так, але, ну, але выглядае, што ваш асабісты лёс больш шчасліва склаўся, чым яе, але там не менш.
Вельмі зразумею пачуцці Захаренка, вельмі спачуваю яе натуральна. Мой асабісты лёс першыя 10 год пасля знікнення майго бацькі былі вельмі цяжкімі. Я жыла ў цемры. І толькі праз 10 год я зразумела, што я знаходжуся ў пазіцыі і калі я з яе не прыйду, то ніяк не будзе. Мне вельмі шкада, што гэта адбылося праз 10 год, і што 10 год маёй маладосці былі вельмі цяжкімі. З іншага боку, я вельмі рада, што гэта трансфармацыя са мной адбылася. На дадзены момент маё жыццё вельмі добра уладкаванае. У мяне цудоўны муж, маленькая дачка. Гэта неістотная крыніца шчасця. У мяне любімая праца, я здарова. Усё, што я магу пажадаць, акрамя таго, што я не ведаю, што адбылося з маім бацькам, усё астатняе вельмі добра ў маім жыцці. І я адчуваю кожны дзень неатручаныя болем моманты шчасця. Боль застаецца, я навучылася з ім жыць. Але ў маім жыцці вельмі шмат светлых імгненняў. Я спадзяюся для Алены Закарова, што надыдзе момант, калі яна зможа перабароць яе боль таксама.
Я думаю, что коли будет расследование незалежное, незалежный суд, то гэта боль, ну не то, что притушить, але принамсі будет отчувание, что справедливость может быть досягнутая, так?
Так, бо натурально есть почуццё несправедливости, и вельми самое, мабуть, страшное почуццё свядомості. Бо мы ведаем прыкладна, што адбылося з маім бацькам. Мы ведаем, што ён быў забіты, але мы не ведаем, дзе знаходзіцца яго цела. Мы не можам яго пахаваць. Мы не можам з ім развітацца. І гэта немагчымасць паставіць кропку. Гэта тое, што не дае рухацца далей у жыцці.
Калісьці Алег Алкаеў, які ў свой час кіраваў следчым ізалятарам на Валадарцы, дзе якраз і прыводзіліся ў выкананне, ці супрацоўнікамі якога прыводзіліся ў выкананне смяротныя прысуды афіцыйныя, ну і ён казаў пра тое, што калі зменіцца ўлада ў Беларусі, ён ведае каля 30 чалавек, якія стануць у шарзе, каб даць паказанні ў справе зніклых. Які ваш прагноз, ці з'явяцца новыя, так умовно кажучи, Юрий Гараўський у гэтай справі бліжэйшым часам, асабліва на фоні пратэстаў, на фоні зменаў, якія цяпер адбываюцца ў Беларусі?
Я не ведаю, мне цяжка рабіць такія прагнозы. Я спадзяюся на тое, што ўсе байцы СОБРа і астатнія датычныя да гвалтоўнікаў, яны дадуць шчырае паказанне, і што на аснове гэтых паказанняў пабудуецца канкрэтная карціна таго, што адбылося, і мы даведаемся праўду.
Вашу дачку завуць Анатолія, так?
Колькі імя?
Колькі ёй цяпер гадоў?
Паўтары гады.
Ну, яна яшчэ, канешне, не разумею, але што вы ёй раскажаце пра дзеда?
Пакуль што не ведаю, натуральна я ёй раскажу праўду. Бо я лічу, што заўсёды ў жыцці мы павінны казаць праўду. Пакуль не ведаю, якімі словамі я гэта схаджу, у якім кантэксце, але натуральна я гэта зраблю у зручны момант.
Вы казалі пра тое, што вы не ведаеце, дзе знаходзіцца цела бацькі, але ёсць такая сімвалічная магіла ў нідэрландскім Эйтховене, дзе вы заснавалі ўжо шмат гадоў такую акцыю памяці зніклых. Сёлета яна прайшла з удзелам, як заўсёды, мясцовых уладаў, праваабаронцаў, творцаў, было вельмі шмат людзей. І вось гэтае месца памяці, ну не тое, што магіла, але месца памяці, гэтыя чатыры дрэвы пасаджаныя ў гэтым горадзе, што яны для вас азначаюць? Як часта вы бываеце там?
Я там бываю кожны год 16 верасня, іногда атрымліваецца часцей, але ва ўсялякім выпадку 16 верасня. Асабіста для мяне гэта вельмі важнае месца, бо, як вы сказалі, у Анатолія Красовскага нема магілы, нема месца спакою, і для мяне гэтыя чатыры дрэва, адно з якіх сімвалізуе майго бацьку, гэта месца, якое сімвалізуе яго для мяне, месца, дзе ён нашоў спакой. Спадзяюся, што у Беларусі, калі з'явіцца сходнае месца спакою для Юрыя Захарэнкі, Віктара Ганчара, Анатолія Красоўскага і Дмітра Завайскага. Па-другое, я вельмі ўдзячная, што 16 верасня я больш не адна. Гэта самы цяжкі дзень у маім жыцці, і прысутнасць іншых неабыякавых людзей робіць гэты дзень крыху менш цяжкім. З 2008 году, калі мы пачалі цырымонію памяці ў Эйтховене, у гэты дзень я акружана неабыяковыми людьми, якія вельмі спешываюць. Яны прыняли эту ініцыятыву разам со мной, як прадстаўнікі некіх грамадскіх арганізацій. Але цягам часу мы сталі сапраўднымі сябрамі, і яны прыязджаюць не ад імён сваіх арганізацій, а як мае сябры, як неабыякавыя людзі. Цікава, што амаль ніхто з іх не быў у Менску. Але яны спачуваюць больш, чым некаторыя мае суайчыннікі.
Валера, я ведаю, што вы і іншыя родныя зніклых вельмі шмат зрабілі, каб справа зніклых расследаваная была на міжнародным узроўні, на вельмі высокім узроўні. Ці ёсць у вас уяўленне, калі ў Беларусі зменіцца ўлада, як павінна пачацца працэдура прыцягвання да адказнасці і суд над вінаватымі, над замоўнікамі, над выканаўцамі, тыя, хто вінаваты ў гібелі вашага бацькі, Ганчара, Захаранкі, Завадскага, як гэта мае адбыцца? Якая мусіць быць працэдура?
Я не юрыст, таму я не магу вам даць вельмі дакладнага адказу, але я разумею, гэта вельмі тонкія справы, якія былі злачынстве, якія былі 20-21 год тому назад, вельмі давно. Гэта вельмі важная справа ў гісторыі Беларусі і ўвогуле. Таму я думаю, што павінна быць арганізавана нейкая шырокая ініцыятыўная група, якая ініцыюе незалежнае расследаванне. Максима павінен быць нейкі трыбунал, нейкая вельмі дасканалая незалежная эрпіня.
У Беларусі ці міжнародная? У Галяндыі знаходзіцеся, там вялікі досвід міжнародных судоў у такіх падобных справах.
Гэта так, але, на жаль, Беларусь з моменту Другой сусветнай вайны не падпісала ніводнага міжнароднага дагавору, які б зрабіў Максімам прывесці яе, як краіну, да адказнасці. Тобто увогуле ніякіх міжнародных механізмаў няма. Адзін міжнародны механізм, да якога мы звернуліся ў свой час, я і моя маці, гэта камітэт па правах чалавека Арганізацыі Аб'яднаных Нацый. З дапамогай галянскай адвакацкай канторы мы звернуліся ў гэты камітэт, і справа майго бацькі разглядалася на працягу 4 год, і ў 2012 годзе было рашэнне, якое, у прынцыпе, пацвердзіла тое, што мы з'яўляемся ахвярамі, і што краіна Беларусь павінна правесці незалежнае расследаванне, павінна выдаць кампенсацыю пацярпелым і гэтак далей. Але Беларусь з таго часу, як Лукашэнка знаходзіцца не ў ладзе, не выканала ніводнай рэкамендацыі камітэта па правах чалавека. Тым не менш, гэта вельмі важнае рашэнне, бо, як я сказала, гэта адзіны інстытут, да якога мы можам звярнуцца на міжнародным узроўні. І калі ўлада ў Беларусі памяняецца, новая ўлада, я спадзяюся, выканае рашэнне гэтай установы. І у адпаведнасці з рашэннем будуць праведзены
усе судовыя працэдуры. Валерія, якое пакаранне, як вы мяркуеце, мае быць для тых, хто гэта замовіў, тых, хто гэта зрабіў?
Я думаю, што вінаватых будзе вельмі шмат, бо у рэзалюцыі, у вельмі вядомай рэзалюцыі парламенцкай асамблеі Савету Еўропы, якая была прынята ў 2004 годзе, якая асноўвалася на расследаванні парламенцкай асамблеі, расследаванне выявіла 4 падазраваных: Шейман, Наумов, Паўліченка і Сиваков. І гэта вельмі важныя фігуры, але я думаю, што вінаватых будзе больш, бо былі бацькі СОБРа, якія бралі у фізічным выкраданні повинен получить карание, якое он заслуживает. Я сподіваюся, что к тому часу смертного покарания в Беларуси уже не будет. Но пожизненное покарание останется натуральным. Я лечу, что головные замовщики не отримают пожизненное покарание.
Это маловероятно, конечно, але, ну, как бы имели максимальную встречу с Лукашенко, что бы ему сказали?
Мне нечего сказать к этой особе, и он недостойный.
Я так разумею, вы глядите теперь эти кадры из Менских улиц, бачите и плакаты, на яких покуль нема таких надписов, где Захаренко, где Красовский, где Гончар, где Завадский. Але тем не менее, что бы вы сказали людям на Менских улицах, людям, которые прошли проз краты, родным людей, которые загинули в часе протестов, и лёс их так само неведомы, докладно, как и лёс вашего батьки. Что бы вы им сказали?
Мои спешивания родным загинулых, никакие слова, ничего больного. На жаль, я сподіваюся тільки, що їм крышечку легче від того, що імена їх родних, які загинули, вони гучать кожний день поки що у Білорусі. Я сподіваюся, що їх імена не забудуться, і що у цьому вони знайдуть ніяке облегчення. Я сподіваюся, що у виді, який я на зараз існує, диктаторський режим, що він хутко рухне, і що родні зниклих отримають інформацію, докладну інформацію про те, що менавіто відбулося. Що дотичиться людьми за кратами, я би їм хотіла сказати, тримайтеся і не подавайтеся негативним думкам, які натурально з'являються, коли ти знаходишся в таких нечоловічих умовах. Мирним демонстрантам протягуйте, але думайте максимально про свою небезпечність. Що мене турбує, це не тільки, по-перше, гвалт, здекування над демонстрантами, гвалт, який відбувається за кратами, катавання. Это вельми страшно. Мы вельми шмат позитивной информации. И натурально я на повинна быть, то, что мы бачим на улицах Менску и інших белорусских городов. Это такого мы николи не бачили с момента развала Советского Союза. Это вельми особенно. Але, на мой погляд, недостатково информации об тим, що відбувається за кратами, наприклад. Бо кожне катування – це зламане життя, це зламане психологія. Ти повинен бути вельми витриманим психологічно чоловіком, щоб раз гэта переступити і протягувати життя далі у добрым настрої. Я боюся за людей, которые выходят на улицу. Я не повинна быть осторожными. Каждый день люди оказываются за кратами. Это же ненормально, что уже за кратами побывало больше, как 7-8 тысяч человек.
12 тысяч уже называется лишь, когда передвыборчий процесс брать под увагу.
И еще такой момент, я бачу вельми мало людей у аховных масках. По всей мире зараз идет другая хваля коронавирусу. Это вельми страшная ситуация. У Беларуси ситуация и так была вельми складанная, потому что громадяне не получали докладной информации, не получали об'єктивна інформація про те, що відбувається у Білорусі у цьому аспекті. І вельми мало демонстрантів, амаль ніхто не носить маски. Я вельми боюсь, що люди почнуть, коли вже це не відбувається, масово хворіти. Це так само вельми страшно у сучасных умовах у Беларусі.
Дякую вялікі за тое, што пагадзіліся пагаварыць. Гэта была Валерія Красоўская, дачка зніклага 21 год таму Анатолія Красоўскага, якая спадзяецца, што справядлівае расследаванне і справядлівы суд будзе. Дзякую вам вялікі.
З Валерай Красоўскай па відэасувязі з Амстэрдаму пагаварыла Ганна Соус.